канун Нового года. И Анатолий Борисович Каток гостит со своим семейством в Итаке. Так расскажите, Толя, с самого начала, так сказать. Ну, давайте скажем, как вы начали математикой интересоваться, в каком возрасте, как это все произошло?
Это довольно трудно объяснить.
Ну, сколько вам было лет, когда вы решили, что вы будете профессиональным математиком?
Довольно сложно. На самом деле, с очень раннего детства считалось у нас в семье, что у меня имеются математические способности. Я не знаю, я там мог быстро считать. Там, не знаю. Ну, в общем, это как-то было ясно. Где-то в возрасте, там, я не знаю, 4, 5, 6 лет. Но, на мой взгляд, это не имеет ничего общего с каким-то интересом к математике. И потом я стал интересоваться совершенно другими вещами, очень разнообразными и довольно хаотично, потому что я, в общем, учился в довольно плохой школе, что особо регулярных импульсов оттуда не шло. Вот и у меня были самые разные интересы, некоторые из них только такие довольно платонические, так в моей семье считалось респектабельным интересоваться техникой, заниматься. Я, очевидным образом, к этому совершенно не приспособлен, но было время, когда я думал, что я буду там инженером. Но тем, что я все-таки вернулся к математике, я обязан двум людям. Ни один из них не был профессиональным математиком, и обоих их сейчас уже нет в живых. Один из них был другом нашей семьи, его звали Мейер Абрамович Волынский. Он был, по-видимому, совершенно замечательным человеком, и я знал его приблизительно в течение 2 или 3 лет. Это был конец 50-х годов, он в 59-м году он уже умер. Это был человек, просидевший много лет в лагерях, как полагается. Человек, по-видимому, совершенно нестандартных разнообразных дарований. В частности, он писал очень интересную прозу. Даже был момент в эпоху хрущевских разоблачений, когда был шанс это и некоторые из его вещей опубликовать. И когда он вернулся в период реабилитации, он, как раз кибернетика входила в моду, и он в каких-то школах, я не совсем точно понимаю, он пытался организовать какие-то курсы кибернетики. Вот по образованию он, по-видимому, все-таки был математиком. Хотя, мне кажется, никогда он в математике, как математик по-настоящему не работал. И он был первым человеком, который...
В каком это возрасте все происходило?
Это было, когда я был в 7 классе. Значит, мне было примерно 13 лет.
А в университет вы не ходили в это время?
Нет, это было, до того, как я ходил и начал ходить в кружок.
Понятно.
Это был первый импульс. Он немножко со мной занимался. Его внук, приблизительно моего же возраста, он сейчас, я не знаю, он уехал в Израиль, сейчас он, кажется, в Канаде, Саша Волынский. У него тоже был довольно большой интерес к математике, и, по-видимому, в связи с чем Мейер Абрамович немножко занимался со мной, и он был первым человеком, который показал мне какие-то намеки на то, что такое математика. В следующем году, когда я перешел в 8 класс, это вообще был очень существенный перелом в моей жизни. Как-то до 8 класса мне было очень плохо жить по многим причинам. Я учился в ужасной школе, очень резко чувствовал антисемитизм, хотя это был уже период 56-57 года, когда официальный антисемитизм сошел на нет, но такая реакция в народе все еще чувствовалась. И, ну, по-видимому, у меня вообще не очень большие способности к контактам с массами. Я учился в такой школе, где как раз массы были хорошо представлены. Это было недалеко от Арбата, но это было с другой стороны Садового кольца, проточный переулок. Это было с другой стороны, да. Там была тонкость, значит, проблема была в том, переходить или не переходить дорогу.
Понятно.
Вот, и из-за этого моя мама перевела меня в эту школу, по другую сторону Арбата, потому что мы жили с этой стороны, и надо сказать, что это принесло мне много несчастья в жизни, хотя трудно сказать. Вот, а в 8 классе я перешел в гораздо более приличную школу, 69-ю, где одним из учителей математики был Александр Абрамович Шершевский.
Я знаю.
Вот.
И он потом в интернате был, да?
Он потом был в интернате, он совершенно нелепым образом погиб, попав под машину.
Нет,
приблизительно 10 или 12 лет назад.
12 лет, не может быть.
Порядка 10 лет, может быть 8.
Понятно.
Вот. Он был в больнице и, значит, вышел из больницы, успешно выздоровел, и в первый же день, значит, видимо, находясь в состоянии эйфории, попал под машину. Александр Абрамович, мне кажется, был... Ну, по крайней мере, одним из самых замечательных учителей математики, которых я когда-либо знал. Он не был моим учителем в 69-й школе. Он был в параллельном классе. Но там было нечто вроде кружка, такого школьного кружка. В то время я еще не ходил в университетский кружок. И хотя у меня были друзья, которые в этот кружок ходили, я почему-то считал это некоторым пижонством, я не знаю почему.
В каком году вы?
Это был 59-й год.
И вы были в 8-м классе?
Я был в 8-м классе.
И вы получили первую премию?
История была такова, значит, я пропустил первый тур вот из того же, значит, своего такого снобизма или я не знаю чего, и я не пошел на первый тур, а в день второго тура у меня, значит, были билеты на, кажется, гастроли американского балета «На льду», и я, значит, с девочкой, с которой я тогда дружил, мы договорились туда пойти. Но Александр Абрамович меня заставил пойти все-таки на Олимпиаду, на второй тур. Он там как-то меня провел, это, в общем, разрешалось, допускалось. Хотя, вот, я, значит, пришел, ну, я до этого видел некоторое количество олимпиадных задач, но как-то так относился к этому, не знаю. Вот, я пришел, и мне как-то очень повезло. Я за полтора часа сделал 4 задачи, как выяснилось в дальнейшем, верно, из 5. И потом ушел на этот самый концерт, на это представление. В результате, после некоторых перипетий, я получил вторую премию, и, значит, ну, хотя так были некоторые сомнения, первая или вторая, но, в общем, я получил вторую премию, что было для такого абсолютного новичка.
Но это имело существенное влияние на вас?
Это имело очень большое влияние, конечно.
Это вообще всегда, особенно таких честолюбивых мальчиков.
Да, естественно, это очень меня, так сказать, да. Ну, понимаете, тут было много. Может быть, даже более важным было не то, что я поверил в себя, скажем. Потому что я думаю, что...
Что вы верили до этого?
Ну, трудно сказать, но...
Ну, во всяком случае, это был некий стиль.
Вот. Но очень важно, что ко мне стали относиться по-другому и другие ребята, которые к тому времени уже, может быть, что-то понимали о том, что такое математика, там Дима Каждан, Сережа Гельфанд. Я с ними познакомился незадолго до этого, я несколько раз приходил на кружок в 8 классе, но, повторяю, атмосфера кружка произвела на меня несколько странное впечатление. Это был такой
Чей? Константинов?
Нет, это были такие Егоров и Васильев. Андрей Егоров, к сожалению, никак как математик себя не проявил. Он работал, кажется, работает до сих пор в интернате.
Да, такой хороший преподаватель.
Да. А Коля Васильев,
исключительно
талантливый человек, ну, так сказать, кое-чего добившийся математики, исключительно обаятельный. Вот, хотя, по-видимому, он все-таки не реализовался настолько, насколько он мог.
В конце концов, не единственный же критерий.
Конечно.
Оценки человека.
Конечно, нет, конечно. Но он, так сказать, он был, безусловно, человек очень яркий. И это был Егоров представлял собой такой очень типичный образец московского, значит, студента московского мехмата. И, ну вот, на кружке была такая атмосфера очень.
Ну, значит, это был такой кружок, который собирался в МГУ.
Да,
это было время до всяких математических.
Это был, да, это был, был, так сказать, конец золотого века кружков.
То ли к добру, то ли не к добру.
Начало заката.
И как-то несколько стали конкурировать с кружками. А скажите, ну хорошо, значит, вот кто же имел...
Ну вот я, значит, так...
влияние такое особенное.
Вот в следующий год, значит, это был 9 класс, я уже ходил в этот кружок регулярно, общался с ребятами, очень подружился, в частности, с Димой Кажданом.
А Дима Каждан был очень таким ярким в то время?
Да, да, безусловно. Он как раз был тем единственным человеком, который меня обогнал на Олимпиаде. И он уже так, он был моложе на 2 года, он, значит, пришел, он был там шестиклассником, значит, и пришел на Олимпиаду 8 класса. После этого мы с ним очень подружились, по-видимому, мы с ним были тогда ближе, чем когда бы то ни было впоследствии, вот в этот период. И, ну вот я как-то вошел в эту среду московских таких продвинутых школьников, которые... Значит,
Который, в общем, я не знаю, я никогда не был в этой среде в качестве школьника. Мои родители были в 35-м году сосланы из Ленинграда в Октябрьское время Кировской чистки, потому что там отец, отца имел что-то такое, ну, в общем, всю жизнь за это преследовали. И потом его арестовали в 37-м году. Я вообще в Октябрьске, мне было 13 лет, я был в очень таком подавленном положении. Я перескочил через класс, я в 16 лет кончил школу, и я был очень удачлив, потому что это был 39-40 год, когда началась мировая война, Советский Союз не участвовал, и Сталин дал распоряжение пущать врагов народа. Ну просто потому что врагов народа, там я не знаю сколько, 20 миллионов сидело, еще там 30 миллионов молодежи как-то дискриминировались на этом основании. Очевидно, из-за всех этих обстоятельств. В общем, меня приняли в университет, несмотря на то, что это было всем известно, что у меня отец сидит на год раньше или на год позже, может быть, не приняли. На год позже, я не знаю, война началась, а на год раньше вы меня не приняли. И более того, об этом написали даже в «Правде», что было, понимаете, такой, ну, совершенно драматический поворот после всей той ущемленности, которую я чувствовал. Значит, ну, я поступал как отличник, я беседовал с Гельфондом, Александр Васильевич Гельфондов, тогда отличники не держали экзамена, было вместо этого собеседование. И я принес его маленькую рукопись, в которой я, значит, разбивал исчисление конечных разностей. Причем такое тоже перст судьбы, что именно Александр Васильевич Гельфондов, ну, мне объяснил, что исчисление конечных разностей уже более-менее известно. Но, тем не менее, значит, в «Правде» вот была такая коротенькая заметка, где было сказано, что вот способные школьники из провинции были приняты, и единственная фамилия Бая была названа. Ну, я чувствовал себя большим героем. Вот. Но потом, значит, когда я начал заниматься, то я обнаружил, что тут масса людей, которые знают массу вещей, которые я не знаю, особенно теорию множества. Ну, и поэтому я решил, прежде всего, прогрызть теорию множества. Я сел читать Хаусдорфа. А Колмогоров читал курс. Вообще, для первокурсника, да еще без подготовки, слушать Колмогорова, было непростое занятие, так что я вот первый месяц моего обучения главным образом раз в неделю слушал лекцию Колмогорова, потом неделю читал Хаусдорфа. Вот так, значит, началась моя карьера в этом смысле. Но потом я постепенно, так сказать, уже вошел в этот круг, но вначале был немножко так аутсайдером. А вот скажите, значит, вы университет, конечно, уже чувствовали, когда поступили в университет, чувствовали себя своим человеком.
Да, да, вот этот год, он был таким очень важным, последний год перед поступлением в университет, это был 59-60 учебный год. Значит, я одновременно делал несколько дел, в частности, я почему-то, ну, не знаю, может быть, мои родители, у них была такая мечта много лет, чтобы я, значит, перепрыгнул через класс, хотя на самом деле в той ситуации, может быть, это не было столь необходимо, потому что я перешел еще раз в одну школу, это была совсем неплохая школа, 59-я, довольно известная, из которой вышел Арнольд и много других, Олевский, Ляшенко, много известных математиков, не только математиков. Ну и в общем, там,
ну,
была,
потеряли,
там была совсем уже другая атмосфера. Вот, но это была такая голубая мечта моих родителей почему-то. Им очень хотелось, чтобы я непременно...
Ну вы знаете, может быть, тут и жизненный нет, тут и может быть и жизненный опыт. Например, в моем случае... Это я тоже перепрыгнул через класс, я в 16 лет поступал. И это было просто благословение некое. Потому что из-за этого я проучился год в Московском университете до начала войны. Во-первых, я был принят в Во-вторых, я проучился год в университете, после этого я два года был в эвакуации. Но я не потерял ничего. В общем, если бы я не перепрыгнул, это очень сильно осложнило бы все дальнейшее развитие событий. Так что известный резон, это имеет минусы, все эти прыжки. Но...
Ну, у меня сложное отношение к прыганию. В моем случае это было скорее забавно, чем... скорее просто забавно. Значит, это было очень трудно в то время. Значит, это был, значит, 1960 год, как я уже говорил. И, вероятно, для такого записного отличника, который много лет поучился в одной и той же школе, могла школа сделать исключение, но я учился в той школе, где я тогда был только один год. Ну, я был, считался очень сильным учеником, но...
Они не были их любимцами.
Ну, во-первых, это была школа, в которой учился Ануэль, там, да. И другие... Вот, кроме того, я вообще по натуре своей в школе отличником не был никогда, и по некоторым предметам, так сказать, меня преподаватели очень ценили, может быть, больше, чем нужно, в частности, по физике. Вот, ну, короче говоря, это невозможно было сделать на уровне школы, и это было сделано довольно забавным образом через Маркушевича, который был тогда, значит, первым заместителем министра просвещения РСФСР, и в этой своей ипостаси, тогда еще не было Министерства просвещения СССР, и в этой своей ипостаси он разрешил мне, значит, сдать экстерном.
Ну, это кто-то должен был за вас спросить.
Посредником был Илья Николаевич Бронштейн, который, может быть, вы тоже знаете.
Да,
очень симпатичный человек. И...
Который вас знал просто по родственникам.
Ну, он друг моих родителей, но мотивы, в общем, выдвигались вполне доброкачественные, что я там немножко за это время... поднахватался, я вот уже к тому времени имел представление о теории множества, все еще чтимый.
А Маркушевич, между прочим, просто поверил Бронштейну? Или он
нет, у нас была аудиенция, это была аудиенция в его роскошном кабинете на Чистых прудах, это одна из таких наиболее интересных впечатлений.
Это как раз разумно, потому что я считаю, что это очень даже благородно, заместитель министра помогать талантливым детям, но желательно это делать, познакомившись с этими детьми.
Конечно,
На
самом деле, роль Бронштейна состояла в том, что он устроил мне аудиенцию. Значит, Маркушевич задал мне несколько вопросов. Задачу мне не давал, он спрашивал, вот, что вы это знаете, об этом вы слышали, что вы еще, чем вы еще занимались. Вот, после чего он, значит, дал свое согласие. И об этом тоже даже были некоторые упоминания в газетах. В то время как раз начиналась кампания за создание специальных школ и так далее, и требовались примеры, значит, успешного поощрения способных школьников.
Да, так, смеха ради, я могу сказать, что я удостоился только дважды в жизни быть упомянутым в центральной прессе. Один раз вот в возрасте 16 лет, и второй раз уже не в «Правде», а в «Известии» в связи с второй школой. Что, в общем, очень хорошо. Конечно, что я не удостоился быть упомянутым в промежутке как-нибудь менее приятным образом, а более приятным это тоже уже существенно.
Ну, математики вообще не избалованы вниманием прессы, это особый разговор. Я думаю, что это тоже имеет много своих положительных сторон. Да, так вот, значит, мне было дано разрешение сдавать экстерном. Не сдавать экзамены в моей школе вместе с десятиклассниками.
Какие-то существовали специальные.
Да, существовали такие специальные школы для взрослых. И основными клиентами этих школ были... Это даже не школа рабочей молодежи, это еще один уровень.
Да, я знаю.
Вот. Значит, в основном это были люди уже в возрасте, которым по каким-то причинам требовалось получить аттестат зрелости, или военные для повышения определенного, или там люди, работавшие на производстве, или просто люди, которым хотелось иметь аттестат. То есть там была очень странная публика. Это одно из таких самых любопытных моих воспоминаний, как я оказался в этой среде. И вот там-то я действительно выглядел как вундеркинд, хотя на самом деле, ну так, с точки зрения нормальных строгих критериев школы наподобие 59-й, я не думаю, что я знал все предметы уже настолько лучше, чем значит, нужно. Но на фоне этих вот майоров и там всяких администраторов все это было легко и носило даже характер такого некоторого фарса.
Ну ладно, давайте сразу перескочим через какой-то промежуток времени. Вы помните знаменитую историю про кого-то, кто писал свою биографию, причем, чтобы писать первую неделю, когда нам было 7 лет?
Да.
Так, мы не хотим быть в этом положении. Расскажите про ваш первый курс просто. Значит, вот на первом курсе вы что-то уже делали такое? Делали, но, в общем, что вы делали?
Понимаете, это тоже
и
все.
Вообще, нет, ну это тоже любопытно, потому что как раз тот курс, на котором вы учились, я его не знаю, и у меня были связи с кем-то моложе, с кем-то старше. В это время был какой-нибудь у вас один властитель дум на курсе? Так часто бывает, что какой-нибудь профессор особенной популярностью пользуется?
Нет.
Более сильной частью?
Нет, мне кажется, что наш курс в некотором отношении был относительно несчастливым. Он пришелся между двумя волнами, очень высокими волнами, которые я считаю, по-видимому, может быть, самыми высокими, самыми блестящими в истории, в недавней истории Московского университета. Одна из них дала таких людей в течение 2-3 лет. Арнольда, Манина, Новикова, Синая, Поломодова, Носова.
Они на разных картах.
Они были в течение 3 лет все вместе, Фукс и так далее. Если вы возьмете, была исключительно тесная группа. И следующий, после этого был спад, и приблизительно продолжавшийся 4-5 лет. И после этого был еще один подъем, который дал тоже в течение очень короткого времени Маргулиса, Каждана, Бернштейна, Вассерштейна и еще ряд очень способных людей. Так вот, мой курс был, это может быть одно из отрицательных последствий как раз моего скачка, потому что иначе я был бы ближе к этой второй волне, по возрасту, собственно, я и к ней принадлежал. Это был период такого, значит, относительного, ну, упадка я не могу сказать, но некоторого затишья, связанный вот, по-моему, с каким обстоятельством. Старые, ну, властители дум предыдущего поколения, Колмогоров, скажем, к тому времени их активность уже падала, скажем.
Арнольд еще не вырос.
Вот, совершенно верно. А, ну, было несколько людей, скажем, вы, очевидно, относитесь к их числу, которые были очень активны в тот период и, так сказать, работали. Ну, вот, значит, но, тем не менее, все-таки у меня такое ощущение, что...
Ну, с вашим, у меня была такая система, как-то я набирал какое-то количество...
Нет, ну, кроме того, к сожалению, это было последствие чистки 49-го года. К сожалению, даже не столько ваше поколение, сколько следующее поколение после вас было очень сильно выбито этой чисткой. Если вы возьмете математиков, которым сейчас 50, то кроме Питерского, Шапира практически вы не можете...
Ну, конечно, не допустим.
В то время как до и после было две очень мощных волны тоже. Так вот, наши учителя, нашими учителями еще не могли быть, ну... Люди типа Арнольда, Манина, Новикова и Синая были еще слишком молоды. Они, когда я был студентом, они кончали аспирантуру.
Ну, это ничего.
Синая кончал аспирантуру, скажем, а Арнольд только начинал.
Это такое были за занятия Гельфанда с какой-то такой очень элитарной группой, очень маленькой группой школьников, по-моему, даже это до всякой второй школы. Вот, да. Мне кажется, был одним из них и сын Гельфанда.
Там, значит, насколько я понимаю, я повторяю, что мне было предложено в эту группу войти, но я отказался. Это было как раз в 59-м, по-моему, году, когда Сережа Гельфанд, значит, был, ну, таким типичным старшеклассником. И в связи с тем, что Гельфанд, по-видимому, считал, что он должен руководить образованием Сережи, он стремился подобрать ему нескольких сильных компаньонов. Я просто обратил внимание на победителя Олимпиады. По-моему, критерий его был очень простой. Он просто, значит, предложил трем победителям Олимпиады. Это были Каждан, Зигангиров и я. И, значит, он занимался с вот ними троими, с Сережей, Димой и Рамилем Зигангировым.
Просто у себя дома?
Да, да, это были такие частные занятия. Я не очень знаю их содержание. Вот, но... Первоначальным мотивом было стремление, так сказать, создать себе уже некоторую среду, но потом, конечно, очевидно...
Ну, это, понимаете, всегда бывает отчасти мотив, отчасти предлог.
Да. Вот, но, очевидно, он, начиная с некоторого момента, интерес его к Каждану стал доминирующим фактором, хотя Каждан очень рано стал независимым. Очень рано. Каждан является учеником Гельфанда в очень... в таком отдаленном смысле, уже где-то на... Каждан – это пример необычайно раннего математического развития, необычайно ранней зрелости, я бы сказал. необычайно ранней зрелости. Потому что есть люди, что касается, скажем, публикаций, то, ну, Каждан не является в этом отношении абсолютным исключением. Там он опубликовал свою первую, в общем, весьма, конечно, еще ученическую работу, когда ему было, кажется, 15 лет, и первую серьезную работу, когда ему, кажется, было 19. Это рано, но это не исключительно рано. Но его отношение к математике и математикам, его необычайная такая жадность и стремление все узнать, и не узнать, а создать свое собственное представление обо всем, они, на мой взгляд, совершенно исключительные и проявились необычайно рано.
Ну да, конечно. Вот. Ну вот бывают разные типы людей. Вот Венцель очень ранний, например, тоже очень блестящий человек. Маргулис совершенно другого типа человек.
Ну, Маргулис, у него другое отношение к математике.
Ну, вундеркиндом, по-моему, особенно никогда не был.
Был, почему же?
Ну, во всяком случае, не знаю.
Каждан?
Как раз вот из этой группы ближе всех со мной был Маргулис. Я думаю, что первая работа, опубликованная Маргулисом, была сделана как раз в моем семинаре.
Да, я знаю.
Да. И я его всегда очень ценил. Но, понимаете, ну вот бывают такие люди просто, ну, ярко блестящие, и бывают такие горящие, но не столь блестящие. Так вот, Маргулис внешне не так блистал, конечно. Хотя было их всегда ясно, что он очень глубокий.
Ну, я познакомился с Маргулисом несколько позже, и если вы хотите, я могу рассказать о своем отношении к Маргулису. Вот, но мы говорили о Каждане сейчас. Так вот, по-видимому, Каждан – это единственный, ну, так сказать, по крайней мере, официальный ученик Гельфанда, которому с самого начала, на которого Гельфанд с самого начала был вынужден не смотреть сверху вниз. Не смотреть сверху вниз.
Как на соавтора.
На соавтора, если хотите.
Вот. Нет, ну почему? Например, вообще Гельфанд же такой очень гибкий в этом смысле. Например, он всегда по отношению к Кириллову проводил такую...
Нет, это неверно. Политику. Ну, безусловно, он относился к Кириллову иначе, чем к другим, может быть, к другим людям вокруг него, но тем не менее я был поражен.
Он его не обижал. Он очень склонен был вообще людей ведь просто так, я не знаю, спорта ради.
Понимаете, это зависит от критерия. Я помню некоторые свои контакты с... Вот, ну, тоже был период, когда меня вовлекали в некую русскую группу, которая там занималась изучением, скажем, работы Хиронаки. И я наблюдал взаимоотношения Гельфанда, Кириллова и других людей. И в это время Кириллов был уже, ну, по крайней мере, доктором, молодым блестящим доктором, и для меня он был одним из таких эталонов. Ну, действительно, Кириллов человек исключительно обаятельный, и как математик он исключительно привлекателен. Исключительно привлекателен то, что он говорит и предлагает, всегда эстетически очень привлекательно.
Имеет... Ну, наш разговор сейчас несколько беспорядочен, это тоже ничего. А вот скажите, как, вот вижу, первокурсникам как-то стали сотрудником Кириллова в семинаре каком-то, да? Со-руководителем, я думаю.
Ну, я был не первокурсником.
Это ну, младшекурсником каким-то.
Ну, да.
Третий курс, второй курс, что это?
Нет, я думаю, что я уже... Это было уже когда... Сейчас, минуточку. Нет, я уже кончал университет, или даже был, может быть... Аспирантом первого года.
Думаю, что нет. Потому что, когда вы во второй школе работали, вы же тоже были еще, по-моему, даже не аспирант.
Я кончал университет. Дело в том, что в наше время был такой странный эксперимент, когда университет был продлен до 5,5 лет. Значит, когда я начал работать во второй школе, я поступил на 5-й курс, и потом вот этот 5-й, так, самый короткий 6-й, и начало аспирантуры. Но фактически этот 6-й курс был уже тоже аспирантурой для тех, кто знали, как было известно, было рекомендован. Вообще уже интересно, что уже практически начиная со второй половины 4-го курса, ведь на мехмате, по крайней мере, в наше время не было обязательных курсов. То есть режим фактически был режимом аспирантуры, что было очень хорошо для будущих аспирантов и совсем не так хорошо для тех, кто должен был уйти в реальную жизнь. И это тоже предмет, может быть, для особого разговора.
Ну, Колмогоров вот всегда стоял на такой точке зрения, что мехмат... готовит ученых и брак. Что все потенциально ориентированные на то, чтобы быть учеными, становятся учеными фактически, стоящими небольшое число, а из остальных, в общем, остальные просто плохо подготовлены. И он вообще пропагандировал длительное время, Петровский его поддерживал, кажется, такую идею, которая очень близка к американской системе. Разделить университет на три части. После третьего курса давать какой-то диплом, а после этого учить, ну, вроде graduate.
Да.
Только часть. И создать широкие возможности людям, которые эти первые три года были не в МГУ, наоборот, начинать в это время, поздний старт.
Такая система существует в мире. Это...
Ну, в Америке?
Нет, это в точности система Эколь Нормаль.
Ну, это разные варианты, но здесь же тоже первые 4 года, ну, 3-4, то же самое, они первые 2 года фактически просто заканчивают школу.
Но здесь graduate school не является столь элитарной, как Московский университет или Эколь Нормаль.
Ну, это верно, нет, но разделение университетского образования на две части...
и специальное, я согласен с вами, но мне кажется, что... в условиях советской системы, вообще европейской системы образования, когда специализация происходит очень рано, это, мне кажется, трудно сравнивать с американской системой. Я хочу вам сказать, что я целиком согласен с этой мыслью Колмогоровой, я это наблюдал, так сказать, изнутри и снизу. И мне кажется, что причина была не в плохой подготовке. Для тех 9/10, которые должны были уйти в реальную жизнь, основной проблемой была даже не недостаточная подготовка, потому что...
Ну, может, психологическая реакция.
Вот, потому что выпускник мехмата моего периода мог спокойно освоить программирование и все прочее.
Да, не в этом проблема.
Проблема была психологическая.
Они считали себя неудачниками, если они...
Они, даже дело не в этом, они уже были глубоко испорчены вкусом, так сказать, математики, и они уже не могли себе представить какой-то содержательный... деятельности вне
правильно.
Этого.
Это большое преимущество американской системы, у которой есть большие недостатки тоже, но это ее великое преимущество.
Но это трагедия десятков и сотен людей, как очень способных, так и менее способных, и эта трагедия, по-видимому, продолжающаяся, и даже продолжающаяся как в России, так и здесь, потому что многие из этих людей переехали сейчас в Америку или в Израиль, и по-прежнему они эту проблему...
Да. Но расскажите про вашу первую работу, она была с Синаем или нет?
Нет, она была не с Синаем.
Какая была первая работа? О чем?
Первая работа...
То есть под Синаем?
Нет. Первую работу я придумал сам. Значит, она была сделана, когда я в самом начале третьего курса. И это было время, когда я... начал, сделал какой-то первый подход к тому, чтобы действительно заниматься математикой. И мне кажется, что моя первая работа была для меня, как говорят американцы, mixed blessing. Так вот, я сам придумал задачу и развил вокруг нее некоторую теорию, которая имеет некоторое отношение к такому совершенно классическому анализу, к вопросу о том, как устроено, если взять абсолютно сходящийся ряд и... Вот, эта задача, кроме того, имела некое вероятностное продолжение, и... в общем, это было опубликовано в успехах, тогда еще существовал такой отдел коротких работ, Шилов написал очень хорошую рецензию, он даже рекомендовал разбить эту рукопись на две работы и опубликовать ее. Но к этому времени мой вкус уже изменился. Я был на третьем курсе. Я был в начале третьего курса. Так вот, с одной стороны, это было, конечно, для меня огромным стимулом, то, что я сделал печатную работу, причем не просто печатную работу, так сказать. Я сам придумал некую тему, которая, в общем, была и Менлосом, который стал моим руководителем к тому времени, и Шиловым, так, одобренный, и все такое прочее. Но, с другой стороны, это меня немножко задержало и, или, может быть, направил в неправильную сторону. Я вообще считаю, что мое образование и даже сейчас еще обладает многими дефектами, хотя я стараюсь потихонечку их устранять. А уж студентам-то я наверняка не выучил многих вещей, которые следовало бы выучить. И одной из причин вот был такой, Вань, такая вот...
Теоретика множественная.
Ну, теоретика множественная ориентация – это само собой. Но тот факт, что вот я, значит, оказался в состоянии, так сказать, нечто придумать, будучи довольно еще юным и необразованным, как-то меня отвратило от, до известной степени от регулярной работы над серьезными вещами. Моим первым руководителем был Минлос, который вел у нас в группе упражнений, в этой самой группе 4А, о которой вам рассказывал Витя Кац, группа. Это вообще заслуживает группа отдельного, может быть, рассказа. Я не знаю, если у вас хватит терпения. И Минлос вел у нас занятия по дифференциальным уравнениям, а кроме того, он был у нас классной дамой. И он был действительно нашим таким вот кумиром. Такое короткое время, почти все...
С кем вы были в этой группе? Из людей, которых я знаю.
Кац, Илья Новиков, Юлика Ильяшенко, Борис Григорьев. Ну, вы знаете его, конечно, по второй школе, конечно.
Так что группа просто 25, там, сколько человек?
Да, да, да. Довольно сильная группа. Ну, недовольно, это было это в некотором смысле сливки курса, и это было не случайно.
А как
это было? Это очень интересно. Значит, в тот год, когда я поступал, это был 1960 год, год в целом очень либеральный, и, в общем, никакой особой охоты за ведьмами тогда не наблюдалось, но было такое очень странная идея, я не знаю, от кого она исходила, это было бы любопытно выяснить. Значит, конкурс был общий на отделение математики, отделение вычислительной математики, как это тогда называлось, отделение механики. Хотя каждый... абитуриент писал, что какое он отделение хочет. Ну, предполагалось, что те, кто набрал максимум очков, будут посланы на то отделение, кто они хотят, а сказать, остальные будут уже распределены в соответствии с тем, чтобы заполнить квоты. Так вот, странным образом, многие абитуриенты, в том числе те, кто набрал максимум возможных очков, а я был одним из таковых, были произвольным образом распределены в механические и вычислительные группы. Что вызвало, естественно, протест со стороны этих студентов. Ну и возникло некое такое давление на администрацию с тем, чтобы это исправить. Я был одним из первых, кто, значит, стал... Я был на механике. В одной из, значит, я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я остался там. Но мне повезло, мне помог как раз Лев Абрамович Тумаркин. Лев Абрамович Тумаркин, которого я знал по некоторой семейной линии. Вообще, это тоже довольно интересная история. Я к нему обратился. И, ну, там потребовалась рекомендация. Я не помню, я ходил в это время уже в какой-то семинар, там потребовалась, значит, рекомендация от руководителя семинара, но, в общем, было ясно, что, так сказать, у меня есть некоторый интерес, такой четко выраженный именно к математике, а не к механике. Хотя вот сейчас я занимаюсь механикой. И меня перевели в группу, в одну из групп математических существовавших. Но давление продолжалось. Значит, продолжалось, потому что были другие люди. Ну и так, в конце концов, значит, за них тоже заступались там руководители различных семинаров и различные профессора и так далее. И в конце концов администрация приняла решение, ну, тех, кто активно протестовал, все-таки перевести на математику. Но, но для этого нужно было создать отдельную группу. Эта группа частично создавалась из числа тех, кто вот таким образом оказался не у дел. Причем это, конечно, были люди, ну, я не знаю, если, может быть, не всегда самые способные, то, по крайней мере, те, кто твердо хотел заниматься математикой, ребята из кружков и так далее. А частично просто должна была разделиться та группа, в которой я к тому времени оказался. Так вот, в некоторый момент сложилась такая замечательная ситуация, когда предварительный список этой группы составлялся такой небольшой инициативной группой самих студентов. В частности, вопрос о том, кому предложить из вот этой четвертой группы, там был, в частности, Ильяшенко, кому предложить перейти в новую группу, кому нет, решался вот такой небольшой, значит, кликой. Особенно активна была Майя Херц, такая, значит, девушка из Молдавии. Вот. Так что эта группа, она была не только очень такой сильной, но в ней существовал такой некоторый дух независимости, который, между прочим, проявился, например, в период борьбы вокруг поездок на Целину. Еще это такая была история. В то время принудительные поездки на Целину, которые существовали для студентов в 50-е годы, были формально отменены. И вместо этого существовал так называемый почин физического факультета Московского государственного университета, состоявший в том, что студенты добровольно сами вызывались ехать на Целину. Но если бы они вызывались добровольно за себя, то это, в общем, не вызывало бы протеста. И так в дальнейшем более или менее это и развелось, что на Целину стали ездить те, кто хотел. А добровольность тут была такая, что происходило голосование, и после этого уже все, в том числе и те, кто голосовал против, они все равно были обязаны ехать. Любопытно, между прочим, что Андрей Борисович Шедловский, который был заместителем декана в то время, был против этой затеи. И он довольно открыто. Ну, там речь шла о поездках на 3 месяца, как приблизительно как в Казахстане, как в Узбекистане на хлопок и тому подобное. И Шедловский довольно мужественно, на мой взгляд, возражал, значит, так сказать, во имя учебного процесса. Так вот, идея была в том, чтобы заставить студентов самих проголосовать за это мероприятие, и специальные активисты из физфака приходили обрабатывать нас. Это было на первом курсе. Ну и довольно ясно было, что созывать собрание комсомольское всего потока сразу довольно опасно, потому что смутьяны могут в неправильном направлении там, значит, повести это дело, поэтому они это делали на группах, и в каждую группу приходило 5-6 физиков-активистов, и в группе было, значит, порядка 20-25 человек, и вот они наваливались. Так вот, наша группа сопротивлялась дольше всех и довольно, в общем, несколько раз голосовала против этой, значит, идеи, и несмотря на всякие угрозы и так далее, но в конце концов некоторым измором все-таки эти физики ее взяли, просто, значит, ну, была создана ситуация, когда люди постепенно стали уходить, и оставшиеся там, в конце концов, там, большинством проголосовали, после чего каждый уже стал, считал делом принципа просто не поехать, не потому что ему не хотелось, ну, не каждый, но многие, я был одним из них, не потому что это было так страшно, а потому что просто таким...
Но репрессий не было.
Нет, репрессий не было, потому что, как я говорю, позиция мехматской администрации, в общем, была, по-видимому, не очень доброжелательна. Это скорее шло по линии комсомольских органов и, может быть, каких-то локальных партийных органов. Университетская мехматская администрация, мне кажется, не была в восторге в то время.
Расскажите о Синае. Вы ведь все-таки действительно много с ним, много от него получили как-то и много с ним сотрудничали, в каком-то смысле, я уж не знаю. В общем, расскажите, Яше.
Ну, начало моих научных взаимоотношений с Синаем было довольно прозаическим. Значит, я на 3-м курсе, моим руководителем был, как я уже говорил, Минлос, и к концу года я более или менее начал остывать, потому что Минлос был действительно совершенно замечательным таким человеком, который очень зажигал на начальных стадиях, но задачи, которые он нам предлагал на семинаре, он устроил семинар для вот группы таких студентов, которые с ним работали, задачи эти казались нам, по-видимому, и были, в общем, чересчур техническими, требующими большой технической виртуозности, которой сам Минлос был действительно непревзойденным мастером, но в таком идейном плане они казались нам довольно скучными. И, в общем, Минлос, мне кажется, не очень удачлив со своими студентами оказался. То есть люди, которые с ним продолжали работать, так как Илья Новиков, как-то так, ну, не очень оказались удачливыми. Да и сам Минлос, в общем, мне кажется, его наиболее яркие работы связаны с сотрудничеством с другими математиками, которые были в состоянии, ну, как сказать, указать общее направление. Я, по крайней мере, так оцениваю работу о фазовых переходах. Хотя Минлос стал заниматься статфизикой раньше, чем Синай, но, на мой взгляд, действительный прогресс начался тогда у них, когда Синай в это вошел, и, так сказать, оказался в состоянии указать некое общее направление и направить колоссальную техническую мощь Минлосов в соответствующее
русло. Они втроем это все было, по-моему, с Добрушиным
еще. И Добрушин работал параллельно. Вот, но первая работа о фазовых переходах, такая пионерская работа о фазовых переходах модели Изинга, была работа Минлоса и Синая, и мне кажется, сотрудничество было именно такое. Так вот, я как-то, вообще у меня никогда не было большого пристрастия к тяжелым техническим вычислениям, частично, может быть, это тоже дефект моего образования, система свободного посещения лекций, вот, которая давала возможность избегать неприятной черной работы и досрочной сдачи экзаменов и так далее. Но, в общем, у меня не сложилось с Минлосом сотрудничество, и я стал ходить на спецкурс, который Яша Синай читал, по эргодической теории. В это время он был полон энтузиазма, это был 63-й год, как раз когда он сделал первую свою, значит, серию работ, принесших ему большую известность.
Ну вот тогда, когда он КК-систему...
Да, именно это был этот период. И он читал курс, так сказать, который, ну, он был более широкого плана, но он был ориентирован на подход к этой тематике.
Так вот, расскажите вообще, Яш Синай, которого, между прочим, я могу так просто, это вам будет любопытно, рассказать тоже о Яше Синай. Впервые я услышал о Яше Синае, когда я был юным преподавателем, а Гриша Бернблат был моим студентом. И он время от времени... Где-то мы встретились на Рижском заборе, мне помогал чемоданы тащить, кажется, и так. И что-то еще мы разговаривали. Он рассказал мне, что у него есть младший братишек, который там что-то такое, какие-то эксперименты делает с водой или что-то в этом роде. Это был первый, значит, случай, когда я узнал о существовании Яши Синае. Но потом Яша Синае был у меня в семинаре. Первую работу, как вы знаете, он сделал у меня в семинаре. Довольно самостоятельно, это было, конечно, очень далеко от настоящих крупных вкладов. Но, во всяком случае, задачи, которые я заинтересовался, и которые я, правда, сам не пытался решать, не тривиальные задачи. И он нашел соответствующий подход и сделал все это. Вот. Ну и мы с ним так на протяжении всего времени, когда чаще, когда реже встречались, обсуждали. Приятно. Кроме того, мы вместе с ним сотрудничали в секции теории вероятности Московского математического общества. Я был президентом, он был секретарем, так что мы вместе вели всю политику секции теории вероятности, выбирали докладчиков и так далее. Ну ладно, итак, я как бы больше Синай.
Пожалуйста.
Расскажите. Значит, что вы можете сказать?
Ну вот я начал рассказывать про мое с ним знакомство, значит, я участвовал в этом спецкурсе, потом мы с ним стали обсуждать некоторые задачи, которых я достиг некоторого прогресса, хотя, может быть, недостаточного. Ну и так постепенно стало ясно, что я должен продолжать с ним работать. Я с ним работал в течение оставшихся 2,5 лет. Университета. Он был моим официальным руководителем в аспирантуре. Ну и, в общем, я продолжал с ним сохранять некоторые научные контакты на протяжении многих лет. Ну, наши с ним взаимоотношения и научные, и человеческие, в общем, не были особенно простыми. Почти с самого начала. Ну, я считаю Синая совершенно замечательным математиком. Это, по-видимому, достаточно стандартное мнение. Я думаю также, что он считает меня, по крайней мере, одним из лучших своих студентов. Так что у нас есть некий взаимный респект. Но, тем не менее, скажем, мое отношение к Синаю как к математику довольно сложное. Вы знаете, вот, ну, вы, конечно, знаете это лучше меня. Вот если почитать книги, написанные, так сказать, до Боба Киской о эволюции, я имею в виду книги, конечно, не по алгебре, а, скажем, по анализу, по уравнениям, по небесной механике, вот столь привычная нам сейчас четкая такая дедуктивная структура текста, ее ведь там совсем нет, это в анализе, в общем, появилось, насколько я понимаю, сравнительно недавно. Такой структурный подход.
Ну, что называть? Балепус Сен, который был моим учебником, как бы.
Ну, это все-таки элементарный анализ. И все-таки там тоже, вы знаете, идет текст, а дальше говорится, вот смотрите, мы получили теперь то-то и то-то. Вот они так, как сейчас, теорема, лемма. Это ведь только...
Тоже зависит от того, где...
Это ведь только кажется поверхностным различием. На самом деле различие очень глубокое. Это вопрос о том, как понимать математику.
Вы имеете в виду книги?
Книги работы, особенно работы даже, может быть. Понимаете, это легче. Мне кажется, что только с Бобакиской эволюцией действительно вот такой структуралистский подход к математике стал...
Какая там особенная революция? Скажем, в теории вероятностей первая строгая аксиоматика Колмогоров начала 30-х годов, но Колмогоров всегда свои собственные работы писал очень неформально.
Правильно. Так Синай был учеником Колмогорова. Так вот, мне кажется, что Синай, он такой немножко математик, он математик, который немножко смотрит на математику как физик.
То есть анти-бурбакист?
Ну, что значит анти?
Ну, во всяком случае, нет.
Безусловно, у него есть некое предубеждение против такой чрезмерной лакировки и формализации. Дело даже не в формализации. Я, пожалуй, скорее говорю о структуре, mm-hmm. чем о формализации. Я тоже противник формализации. Вот. Он смотрит на математику, может быть, как, знаете, немножко на естественную науку. И, ну, конечно, он понимает, что такое доказательство, вне сомнения. Да, и владеет эпсилоном и дельтой. Но, тем не менее, он немножко, у него вот есть такой немножко физический подход. И я думаю, что это глубоко не случайно, что он все-таки сейчас так...
Ударился в
физику. Да, стал физиком. Ну, не то, что стал физиком, но вот так. Все-таки перешел в значительной степени на физику. Вы знаете, ему такая, мне кажется, эстетическая сторона математики, по-видимому, никогда особенно близка не была. Вот такое стремление к получению внутренне каких-то таких законченных, красивых результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, вот это вот вопрос о строгости. Это вообще некоторая такая особенность, я не знаю. По крайней мере, на Западе есть такое понятие русского доказательства. Вот интересно, что вы думаете по этому поводу?
Какого доказательства?
Русского доказательства.
Когда я не слышу.
А вот я слышал.
Ну, это значит, в вашей области. В нашей
нет,
области
не в моей.
В моей области русские доказательства ничем не отличаются от других.
Нет, ну, конечно, не любая русская работа содержит русские доказательства. Но отчасти это связано с практикой публикации работ в докладах, за которыми часто не следует подробная публикация. Это, к сожалению, особенно для молодых людей бывает очень часто. И причины далеко не всегда лень. Часто это просто невозможность опубликовать подробный текст. Но тем не менее, и отчасти это просто связано с большим количеством ошибок и неточностей в работах, многих советских работах, в том числе и очень известных людей, таких как, скажем, Гельфанд. Так вот...
Между прочим, у вас есть это точно? Ничего. Это его первые.
Нет, нету.
Хотите, я вам его подарю?
Спасибо.
Не тот, конечно, у меня просто он, два, да.
Да, так вот Синай, значит, такая вот история есть. Значит, самая знаменитая работа Синая, Это обоснование годической гипотезы Больцмана. Это, так сказать, работа, которая принесла ему славу, даже известность вне некоторого, вне узкого круга специалистов. А вот многие физики и, ну так, люди, в общем, далекие от логической теории, об этом наслышаны. Значит, речь идет о том, что если рассмотреть, скажем, сосуд кубической формы, и в нем n шариков, образующих идеальный газ, то эта система на поверхности постоянной энергии будет эргодична. Это вот такая теорема содержится в работе Синая. И это в некотором смысле есть эргодическое доказательство эргодической гипотезы. Ну, в некотором ограниченном смысле, но, ну, по крайней мере, это можно до какой-то степени сравнить с обоснованием устойчивости Солнечной системы, которая принадлежит Арнольду и Колмогорову. В этом же смысле это, так сказать, есть решение проблемы, и приблизительно это, ну, близкого уровня достижения. Вот. Но дело в том, что история этой работы очень странная. Эта работа была частью докторской диссертации Синая, одной из трех глав, и был опубликован анонс в докладах, который, собственно, и является базой для известности. Вот. Подробного текста после этого опубликовано не было по той причине, что Синай обнаружил существенные пробелы. Значит, на мой взгляд, эти пробелы — это не есть ошибки, ну вот, там что какое-то, может быть, там, знак неравенства перепутал или что-нибудь в таком духе, это именно вот результат такого немножко физического подхода к задаче необычайной, невероятной технической сложности, совершенно необычайной. И техника к тому моменту там была, не была развита достаточно, и недостаточно четко было все понято с тем, чтобы действительно можно было написать доказательства, удовлетворяющие математическим стандартам. Значит, то есть там были идеи, был комплекс идей, и эта совокупность идей, по-видимому, в совокупности, значит, она образовывала то, что физики могли бы назвать доказательством. Значит, когда...
Нет, я просто хочу сказать, что то, что вы говорите, по-видимому, есть одновременно оборотная сторона силы.
Да, Синая, конечно.
Я часто от разных великих людей слышал сравнение Добрушина и Синая. Оба, конечно, очень хорошие математики. И у каждого есть своя более сильная сторона и своя более слабая сторона. Так вот, именно такая, то, что вы называете вот физическим подходом к математике, это, несомненно, в каком-то смысле преимущество Синая перед Добрушиным. Добрушин гораздо более математичен.
Он не только перед Добрушиным.
Гораздо более математичен. Хотя Добрушин, ну вот вы знаете, конечно, что эти его подход, ну, к... Ну, гипсовской теории, скептической физики, он весьма фундаментален, и Добрушин вообще, ну, наверное, ученый, несомненно, очень высокого мирового класса. Но Добрушин гораздо более математичен.
Ну так вот, вот эта работа. Значит, она, никогда подробный текст не был опубликован, и Синай, по-видимому, то есть не по-видимому, это известно, прочтя, так сказать, свой текст своей диссертации, посмотрев его, понял, что там имеются серьезные пробелы, и начал работать над их устранением, результатом чего в 70-м году явилась работа, первая работа о бильярдах, ну, которая дает решение проблемы для двух шариков, что, конечно, достаточно.
В каком отношении к этому Ленина со Штейна работала?
Ни в каком. Это совершенно.
Это просто так, в сторону. Да?
Синай работал над этим вместе с Бунимовичем. Это любопытно отметить, что все-таки даже работа о бильярдах 70-го года, которая была опубликована в успехах, содержала тоже ошибки и пробелы, но уже более традиционного характера. И окончательное устранение их принадлежит Бунимовичу, который, значит, они написали совместную работу с
Синаем. Бунимович — это же механик?
Это сын.
Ах, сын.
Леня Бунимович, один из студентов Синая. Вот. Так что Синай, обладает совершенно замечательной интуицией, но ему, мне кажется, не хватает в математике такого чувства стиля.
Я обнаружил последние годы, вот когда мы с ним разговаривали, что мне его трудно понимать. Ну, что скорее, конечно, мой недостаток, чем его. Но вот именно ввиду того, что он говорит вот на таком несколько неопределенном языке, который меня заставляет...
Да, мне это понятно. Я слушал... У нас с вами не так много было математических контактов, я слушал несколько ваших лекций, и... Я прекрасно понимаю, что для вас вот такой стиль и форма, и структура являются очень важным элементом математики, и, может быть, не случайно ваша первая знаменитая работа была в классе такое элегантное представление классификации. Алгебра Ли — это как раз работа, где этот элемент абсолютно является превалирующим, да. И вот это как раз такая некоторая компонента, которая, мне кажется, у Синая отсутствовала, и она очень сильно, мне кажется, сказалась на всей его дальнейшей эволюции. И, в общем, человек, которому я в значительной степени обязан,
математически
таким вот, ну вот именно с этой стороны.
Воспитание это, математического да, вкуса.
Да, да, это Дмитрий Викторович Аносов.
Аносов?
Да, который...
Которого вы тоже рассматриваете как своего
учителя? Я не могу сказать, что он мой учитель, потому что когда мы с ним стали работать вместе, я уже был вполне сложившимся математиком, но вот этот вот такой подход, вот такое чувство стиля и вкуса, и оно как-то так мне...
Да, вот Носова я совсем не знаю как-то. А Кириллов оказал какое-то серьезное влияние на ваше развитие?
Нет, не серьезное. Я им всегда восхищался, и мы с ним, вот у нас с ним было ряд совместных таких предприятий, вроде этого семинара, о котором вы говорите, и так далее. Но мы никогда с ним серьезно вместе не работали, отчасти потому, что я в то время был совершенно не образован в тех областях, которые Кириллова интересовали, отчасти потому, что у меня, между прочим, возникло некоторое предубеждение против его подхода уже несколько с другой стороны. Вот мне он казался в некоторых ситуациях не то чтобы поверхностным, а вот, ну, он очень любил рассказывать так, чтобы это было красиво, слишком. Но это не важно, нет, это не существенно. Основная, более серьезная причина, конечно, недостаточно в таком смысле. Это остальное ничего,
ну, чего, так, тут, чего тут говорить. Рассказывать так, что это красиво.
Нет, Арнольд, да, Арнольд умеет рассказывать так, что это красиво, но Арнольд...
Это не единственное его достоинство, но среди его достоинств...
Нет, с Арнольдом у меня были такие эпизодические контакты, и очень полезные и для меня, и в тот период, по-видимому, когда он интересовался динамичными системами до какой-то степени для него, я ответил на некоторые вопросы, которые он задавал, так сказать, в своих работах. Вот, да. Да, ну вот Синай. Значит,
ну, а в человеческом плане? Я помню, между прочим, у меня как-то был разговор с Синаем о вас в связи со второй школой. Синай был очень против. Я не помню, мы с вами обсуждали это или нет в то время. Но, значит, речь шла о том, что я хочу вас вот привлечь во вторую школу. И он был очень против, считая, что это, так сказать, убьет вас в математике. Во всяком случае, будет существенно мешать вашему.
Ну, в общем, всякого рода педагогическая активность, не столько даже вторая школа, сколько кружки на более ранней стадии, конечно, сильно мне отняли у меня массу времени, и, как я сейчас понимаю, повредили, по крайней мере, моему математическому образованию, если не развитию в целом. Но это в основном было на более ранней стадии, еще до второй школы, потому что это создавало некоторое такое ощущение, ну, нужности и полезности, и значимости, когда на самом деле нужно было, в общем, учиться и работать.
А я в этом не уверен, между прочим. Ну, это зависит, это, конечно, тоже очень индивидуально, я бы не взялся никаких общих предписаний делать, но мне кажется, что так в целом преподавание чрезвычайно стимулирует собственную научную.
О, да, но это должно быть сбалансировано.
Ну, должно быть сбалансировано,
понимаете, разумеется. Я знаю многих прекрасных студентов, у которых чрезмерная вовлеченность вот даже не в преподавание, а вот в эту вот олимпиадно-кружковскую школьную деятельность.
Ну, если это уж так просто слишком эмоционально, и там, помните, были всякие войны, седьмой, второй.
Ну, допустим, Коля Васильев один из них, я считаю, хотя в конце концов...
А что, Коля Васильев, по-моему, довольно... Нет, ну...
Ну, понимаете, Коля Васильев считался, в общем-то, светилом. И... Ну, позже он действительно сделал некоторые неплохие работы, но эти работы были частью деятельности сильной группы. Его собственный вклад там все-таки не столь уж.
И я не думаю, что это из-за того, что он там тратил какое-то время на школу.
Не на школу, а на Олимпиады.
Ну, на Олимпиады.
Он был таким мотором московских Олимпиад, например.
Ну, был, да.
7 или 8 лет,
ну, что, понимаю, ну, да, нет, ну, в общем, я не верю в то, что это ему серьезно мешало. Понимаете, ну, так если бы он не занимался Олимпиадами, он бы занимался чем-нибудь еще.
Не знаю. Я знаю, что в некоторый момент я почувствовал, что надо с Олимпиадами кончать. когда мне предложили там, ну, быть фактическим, как это называлось, тогда, заместителем председателя комитета, то есть фактически организовывать Олимпиаду, я отказался, кажется, на пятом курсе.
Это более организационное.
И считаю это своим. Васильева это делал много лет, фактически. Я считаю это одним из самых разумных своих решений. Я знаю студентов, которые подавали большие надежды, но которым это помешало.
Не верю, что это. То есть, вы понимаете, они...
Могло быть одной из компонентов.
Думаю, что... Ну, если... Это такой благородный субститют. Если человек способный, но по каким-то причинам, или у него не получается, или у него не хватает усидчивости, или ему не хочется просто вот. Ну, бывает. Люди разочаровываются иногда просто в такой творческом, математическом творчестве.
Евгений Борисович, ведь вы не забудьте, что этой деятельностью все начинали заниматься с первого курса. Когда еще никакого вкуса. Это не был результат отхода от математики, потому что не получается. Это было еще до всякого прихода к математике.
Ну, это стимулировало.
Апогеем, например, моей кружковской активности был первый, второй, третий курс. Так это и полагалось,
да,
когда
это, в общем,
ты кончил кружок, ты пришел в университет и взял кружок.
Правильно.
И
в общем, это, как правило, никому ничему не мешало.
Ну, это может быть ваше время. Не знаю. В наше время это, безусловно, мешало. И более разумные люди, такие как Витя Кац, скажем, стояли от этого в стороне или, по крайней мере, участвовали очень-очень умеренно в этой всей активности.
Ну, любые чрезмерности, вероятно.
Вот. Но это было очень заразительно, понимаете? Это
в целом это очень хорошее
дело. Это затягивало. Нет, это очень хорошее дело, но и влияние...
По-моему, это одна из самых лучших вещей, которые вообще в московской...
Ну, это некая самоценная традиция, конечно, которая дала культуру этих задач.
Не только задач самих по себе, всю атмосферу в каком-то...
Согласен. Но, понимаете... Может быть, ваше время и время, когда вы были руководителем, это было более сбалансировано. В мое время это был как раз конец кружков и начало этой внешней экспансии, когда кружки превратились.
Ну, вообще трудно всегда, понимаете, говорить абсолютно. Я могу сказать, что во время войны никакой деятельности быть не могло. В последний год войны, 2 года после войны, я отдавался кружкам чрезвычайно много.
Да.
То есть, ну, это шло в параллели с моей собственной работой, но я думаю, что это вполне сопоставимо по затрате энергии и времени. Вот эта моя секция была вполне сопоставима с моей собственной всей остальной деятельностью. Но я не считаю, что это мне сколько-нибудь повредило.
Но вы успели приступить к вашей собственной деятельности. Поставьте себя в положение человека, который просто не успел еще к этому приступить и поглощен кружками и олимпиадами.
Ну что значит я успел приступить? Все было задержано из-за войны. Ну, в параллель с группами Ли, которые вы упоминали, была секция не очень удачная, потому что был очень сильный конкурент, два конкурента, Кронрот и Егор.
Да, вот эта конкуренция тоже в мое время. Я конкурировал с кружком Фирсова Тома.
Ну да. Вот. А на следующий год я оказался в победителях, и у меня, ну, это тоже было параллельно с моей довольно продуктивной работой. Но это был кружок, из которого, ну, вот вышла целая куча очень хороших математиков. Не знаю, там было 10 человек, из них, наверное, сейчас 9 докторов.
Я не говорю об успешности кружков, я говорю о влиянии кружка на деятельность.
Ну, я не могу, да, но вот я не думаю, что я на этом что-то потерял в своей деятельности.
Ну, вы знаете, опять-таки,
это индивидуально.
Это опыт, я могу сказать, что я, может быть, что-то потерял, но все-таки, в конце концов, как-то так.
Выжил.
Но я видел много очень хороших, блестящих студентов, которые, собственно, практически все, почти все активные руководители кружков моего времени, не те, кто были со мной, а те, кто учили меня и моих младших товарищей, среди которых были Бернштейн и Маргулис и все и прочие светила. Так вот, почти все руководители этих кружков в той или иной степени
свихнулись,
да. Может быть, наиболее удачливый из них Андрей Леонтович, но опять-таки Андрей Леонтович считался светилом в свое время, будущий студент.
Он очень толковый, да.
Он, безусловно, очень толковый, но как математик все-таки он, ну, хороший, так сказать, но это не Арнольд и не Синай.
Да, но если бы он не занимался кружками, он бы занимался, я не знаю, чем.
Не знаю.
Спортом, футболом, водкой или чем еще.
Я не знаю,
шахматами, но во всяком случае...
Не могу сказать о Леонтовиче, но был и Васильев, Егор,
то же самое
Лемон.
Других случаев было бы. Я не уверен, что Лемон могут переключить свою энергию на создание крупных работ.
Ну, может быть, не может.
Так, ну, вернемся к Якову Григорьевичу.
Но он был очень хорошим руководителем в таком несколько, я бы сказал, нестандартном смысле. Для меня, по крайней мере. Я должен сказать, что я никогда не сделал ни одной задачи и не опубликовал ни одной работы, которая была бы непосредственно и явно сформулирована или инспирирована Синаем. Это не значит, что он мне не ставил задачи, но вот те задачи, которые он ставил, они или были неинтересными, или более часто просто не получались. Вот. С другой стороны, я действительно считаю, что он не только формально, но и фактически был моим основным руководителем, так как я ему обязан больше, чем кому бы то ни было. И, ну вот, это было такое образование, такой какой-то подход к математике. Кроме того, он был очень внимателен и очень интересовался вещами, которые я стал потом делать уже, ну, вместе со Степиным Василевцем, как-то мы обсуждали. Он очень, так сказать, стимулировал эту деятельность, и это было очень важно. Так что он действительно был хорошим руководителем, хотя не в таком, не совсем в общепринятом смысле этого слова. То есть это не значит, что он был в состоянии поставить задачу, которая действительно бы стимулировала человека и дала бы ему возможность на этой задаче вырасти, по крайней мере, не в моем случае. Но он как-то вот был в состоянии так научить и некую создать, появить некоторый подход к математике. Теперь вот о человеческих качествах. Ну, понимаете, был период, когда я им очень восхищался, и, ну, и как, в общем, естественно, ученику восхищаться учителем, поэтому нормальное и здоровое отношение. Но потом вот в каких-то отношениях мой подход изменился, и это связано с некоторыми, значит, с несколькими вещами. Одна из них – это, ну вот, его отношение к этой своей знаменитой работе с шариками. Ну, понимаете, вот это, значит, тот факт, что в этой...
Значит, были пробелы.
Тот факт, что... Нет, ну не то, что были, они есть, эта вещь до сих пор не существует. Виде. Он как-то так никогда это открыто и честно не признал. Значит, он старался увиливать всегда. Я не имею в виду признание в печати, там, я не знаю, это, об этом речь, конечно, не идет. Хотя, между прочим, Петровский и Лантис вполне открыто признали наличие ошибок в своей работе. Но я понимаю, что поскольку это была часть его докторской диссертации, то у него могли быть какие-то проблемы с этим. Но по гамбургскому счету, он, по-моему, старался напускать туман. Он говорил, что вот он работает, пишет, много раз он к этому возвращался. И более того, мне кажется, что людей, которые, в общем, понимали реальную ситуацию и которые не были по чину недосягаемы для критики, он как-то так, как-то стремился, ну, не нравилось ему это, вот, в частности, какие-то мои разноски с ним связаны, по-видимому, с тем, что он, ну, вот, знал, что я эту ситуацию знаю, и, ну, я не хочу рассказывать, в общем, это уже действительно какие-то слишком личные вещи, но я вот просто, так сказать, могу суммировать ситуацию, а она такая, что он, в общем, коллегам, как иностранным, обычно давал довольно такие путанные и дезориентирующие объяснения. Значит, ну, я бы сказал, что честное объяснение, честный ответ был бы такой, что работы нет, но зато есть программа. И, значит, какие-то части этой программы осуществлены вот в таких-то работах, а есть надежда, что когда-нибудь удастся осуществить эту программу целиком. Ну вот он так не говорил. Он говорил, что ну вот я пишу, там то все, вот.
Много лет. Маленькие слабости.
Ну, это не маленькая слабость, потому что я повторяю, что это работа, которая, в общем, создала... Ну, это не единственная работа, которая создала...
Он сделал достаточно много
правильно, но это в некотором смысле его слава в широких кругах, особенно физиков, в значительной степени покоится на этой работе, на этом результате. Другие вещи, которые он сделал, они более технические, и они требуют некоторой культуры для понимания. А это вот эмпирическая гипотеза Больцмана, вы понимаете, такое дело. Ну вот, и с этим связаны некоторые другие его поступки и отношения к людям. И вот у него, по-моему, есть такое стремление немножко не смотреть неприятный план правды в глаза, стараться.
Ну, а какого мнения, скажем?
И при этом я должен сказать, что мне кажется, что в каком-то смысле у него очень хорошая общественная репутация. Вы знаете, что он всегда избирался членом правления Московского математического общества, это, между прочим, такой конкурс популярности неформальный был. Именно член правления, не должностное лицо, которое согласовывались, а вот члены правления in large. Это был такой конкурс популярности, и Синай всегда выходил победителем. И долгое время он считался чуть ли не главным мучеником этой истории с письмом 99. Одним из основных страдальцев, да.
Ну, он был все-таки пострадал тоже с отчасти. Больше, чем Архангельский, скажем.
Ну, конечно. Вот.
Меньше, чем Кронрод, скажем.
Так что вот. Не могу сказать, что он этой репутации не заслуживает, но я могу сказать, что есть люди, на мой взгляд, более мужественные и более такие...
Ну, насчет мужественности, понимаете, там же это был особый случай с этой 99-ю. Иногда бывает, иногда требуется локально очень большое мужество. Просто, когда все вокруг... Ну, та же ситуация была, что все члены правления Московского математического общества подписали эту штуку. Все до одного. И он был в этом правлении.
Да.
Вот. Так что не подписать это тоже требовало довольно существенного мужества.
Нет, я не удивляюсь тому, что он подписал.
Оленик не подписал.
Я просто говорю,
что... Но Оленик сосвался на то, что и запретил Иван Георгиевич.
Что он, так сказать, имеет, или, по крайней мере, имел на протяжении многих лет такую репутацию... можно сказать, борца.
Ну, борца, это слишком сильно сказано. По-моему, вообще он все-таки имел и имеет репутацию, которая, на мой взгляд, оправдана, наоборот, некоторого такого, оппортуниста и приспособленца, я бы сказал. Но в таком смысле вполне приличным.
Ну, это более новое развитие.
Приличным, конечно, по советским стандартам. Да. Если приспособленчество и оппортунизм заключается в том, что вы воздерживаетесь от открытой критики чего бы то ни было, или там... открытого, конкретный пример. Когда я уезжал, он пришел ко мне прощаться домой. Естественно, не пришел прощаться на аэродром. И то, и другое вполне, так сказать, естественно, нормально, не может вызвать никаких нареканий. Даже если бы он не пришел ко мне прощаться домой, я тоже бы не обиделся, но вот он пришел.
Нет, конечно, я...
То, что не пришел на аэродром, наоборот, я был бы очень удивлен, если бы он пришел. Минвоз пришел. А как вы, когда вы уезжали, как он вел себя по отношению к вам?
Вы знаете, я вам говорил уже, что я вам не говорил хорошо. Значит, начиная с 1970 года, наши отношения были...
Прохладные.
Не то, что прохладные, там произошел некоторый, разрыв по его инициативе, который по его же инициативе потом был в 1975 году, по крайней мере, формально... закрыт, но тем не менее уже с тех пор наши отношения никогда, конечно, не становились особенно теплыми. Тем не менее он сделал все, что необходимо. Он впервые за много лет пригласил нас со Светой к себе домой, и это было очень такой, с одной стороны, вечер проведен с очень большим вкусом и очень, в то же время, очень тепло.
Без посторонних.
Да, значит, вот, он приходил ко мне прощаться. То есть он вел себя, так сказать, совершенно как следует. Вот. Но я думаю, что в значительной степени, помимо его естественной порядочности, безусловно, он думал о своей репутации среди математика вне Советского Союза, потому что это такой довольно важный
момент. Компонент.
Довольно важный компонент. Вот с другой стороны, Аносов, понимаете, человек, как раз, который имеет репутацию оппортуниста. Вот, такую, причем такого глубокого оппортуниста. Он значит, работает в институте Стеклова и в открытых диссидентах там никогда не числился. Собственно, я, значит, как можно, для того, чтобы быть открытым диссидентом в институте Стеклова, надо быть либо Шафаевичем, либо племянником президента. И то даже не всегда дозволяется. Но, ну, тем не менее, такой открытой фронты Аносов себе в институте Стеклова практически не позволял. Тем не менее, мое представление о... Я очень уважаю Дмитрия Викторовича Аносова. И... Ну, это вот такой как раз образец ситуации, когда неучастие есть проявление мужества, с одной стороны, и с другой стороны, это человек с таким очень ясным пониманием ситуации, человек, который не вводит себя в заблуждение всякого рода полуправды, он наедине с собой абсолютно честен, ну, с собой или с людьми вроде меня, так сказать, которые...
Вы с ним...
Да, мы с ним были очень близки.
Обсуждали всякие...
Да, мы с ним были очень близки на протяжении 10 лет, и, по-видимому, это основная причина размолвки Синая со мной, я так думаю, хотя я не могу точно это сказать. Вот. Так вот, это человек, который поставил себе абсолютно четкие границы, состоящие в том, что открытые фронды какого бы то ни было сорта он себе никогда не позволит. И именно это и есть... И он эти границы, не только он их не переступал реально, но он, так сказать, в каком-то смысле открыто об этом говорил. Он не скрывал этого, что он никакой открытый фронт себе не позволит. И вот поэтому он и приобрел такую репутацию человека. Значит.
Ну да, это все, конечно, не так вот. Просто, потому что бывают, например, такие ситуации, когда нужно выбирать, гробить человека или не гробить. Вот, что-нибудь в таком смысле.
Ну вот, ну вот я не кончил.
Да.
Так вот, с другой стороны... Вне этих пределов, то есть внутри этих пределов, лучше сказать, он вел себя абсолютно однозначно. Абсолютно однозначно. Я не знаю, насколько широко это афишировалось, но в частности, роль Аносова в Арке. И роль Аносова как члена коллегии известий математических наук и математических заметок. Это ведь, понимаете, не коллегия функционального анализа или же... скажем,
успехом,
да, где сидят хорошие люди.
Там сидят стечки.
Да, вот он был членом этой коллегии математических заметок на протяжении многих лет. И я знаю следующее, что никогда ни одна работа, которая так или иначе проходила через Аносова, не была отклонена или принята на основании критериев, отличных от того, что Аносов считал ее научными достоинствами. Ни разу. То же самое в Арке. В период, когда охота на ведьм уже была вовсю, скажем, в алгебре, все эти одиозные случаи уже имели место. Я сейчас говорю о кандидатских диссертациях, Аносов не имел. Значит, Аносов человек, который... Ну, он имеет довольно большое влияние, довольно большой, так сказать, доступ к власти просто по своему положению, но он никогда не стремится перейти за эти пределы. То есть он никогда не стремится играть в игры, в которые ему по должности играть не положено. А поскольку по должности...
Членкором
хочет. Членкором, ну, внутри, наверное, где-то хочет.
Нет, ну, внутри понятно. А готов ли он платить цену?
Не знаю. Ну, вот давайте я скажу то, что я знаю, потому что я, по-видимому, один из, так сказать, немногих его адвокатов и вообще
да,
один из немногих друзей его был тоже, потому что он и в личном плане человек такой скучноватый на вид, хотя необычайно интеллигентный. Вот. Так вот, значит...
Какого он возраста?
36-го года рождения. Да, так вот... Значит, диссертации. Он к докторским диссертациям никакого, значит, формального доступа не имел. Он не был членом этого комитета, который занимался докторскими, но он был членом комитета, который занимался кандидатскими. И это был тоже комитет, где он сидел вместе, знаете, с Ульяновым и всякими прочими ребятами такого сорта. Вот. Да, так вот, еврейские работы по той области, которую он контролировал, еврейские работы проходили без сучка и задоринки. И это были не только работы, скажем, ну, например, там, моих учеников или людей, которые, ну, скажем, Аносов оказывал персональную протекцию некоторую, но это были просто доброкачественные еврейские работы, которые он считал удовлетворяющими. Каким-то совершенно нормальным разумным критерием. Ну, то есть у меня никогда не было. Значит, то, что Аносов не антисемит, так сказать, внутренне это, так сказать, не нуждается ни в каких комментариях.
Да, нет, я не антисемит.
Вот. Но я хочу сказать, что в отношении его поведения он соблюдал. Значит, единственным его ограничением было такое, он не любил вступать в открытую конфронтацию. То есть он был в состоянии конфронтации с Пантеягином в течение многих лет. Он был и есть в состоянии конфронтации с Пантеягином.
Но не в политическом смысле.
Почему же не в политическом? Ну, по каким же еще?
Ну, я не знаю, может, по-научному.
Ну, по-научно-политически. Вот. Но он, так сказать, не любил идти на скандал. Хотя с Пантеягином несколько раз шел на скандал. Вот. Так вот, в заметках, в известиях Академии наук, в ВАКе, он вел абсолютно честную линию, прекрасно понимая, что это его, так сказать, популярность.
За границу его пускали?
Его пускали за границу, но он по ряду причин уже довольно много лет не ездит, и я думаю, что основная причина это его, с одной стороны, его некоторая общая инертность, с другой стороны, его математическая непродуктивность в последние годы ему.
Ну, за границу ездят не одни, только математически не будут, наверное, продуктивны.
Да, но он честный человек. Это как раз обратная сторона того же самого. Он-то понимает, что ему сейчас особенно рассказывать нечего. И поэтому, наверное,
ну,
не хочет.
Вот у нас тут был в Корнеле, как его зовут, Мальцев Александр, Алеша, не помню, который сделал доклад на тему математической школы Павла Сергеевича Александрова.
Ну что? Нет, понимаете, Аносов может делать более интересный доклад. Но он-то
понимает. Я говорю, что вот можно выступать с такими докладами.
Да, конечно.
И даже получить за это там сколько стоили, 150.
Нет, его приглашают, и, безусловно, известно, что от него ждут, но он не едет, потому что он считает, что то, что он.
Но его пустили.
Ну, его пускали в свое время. Он несколько раз ездил в Америку, он ездил на конгресс. Он ездил в Ванкувер в 74-м году на конгресс. Вот это такой характерный. Пример, в 1974 году он был приглашен на конгресс, ну, в общем, так, как я понимаю, в связи с работами, которые мы с ним сделали незадолго до этого, но он, так сказать, был человек более известный, там было некое обсуждение, кого приглашать, ну, и отчасти по причине, значит, позиции Советского национального комитета, отчасти потому, что он был более известен, пригласили его. Вот. Но он, с другой стороны, эти работы были так устроены, что, в общем, он, по-видимому, считал свой вклад недостаточным, и он не стал делать доклад на эту тему, он рассказывал, сделал доклад, который заведомо был воспринят как гораздо менее интересный, но вот он, по-видимому, так сказать, не хотел. Нет, ну, по-видимому, я думаю, что мотив был очень простой, он, так сказать, в каком-то смысле не хотел пожинать чужие лавры, он широко пропагандировал эти работы в кулуарах. Но...
Нет, пропагандировать работы можно открыто.
Вот, но...
Ну, это дело такое не очень понятное, потому что, понимаете, наоборот, можно использовать съезды с культурой, чтобы объяснить, как я рассказываю работу.
Ну, которая... эта работа была, эти работы, в общем, были совместные, ему, ну, конечно...
Вот, можно подчеркнуть...
Ну, это сложный вопрос, ну, я понимаю, что здесь вопрос очень сложный. Вот, ну и много разных других вещей, в том числе такого личного плана. Это вообще очень интересная семья, это, знаете, такие какие-то выжившие, очень странные русские интеллигенты.
Да, это вообще приятная категория людей, но почти вымершие вроде динозавров.
Вот его родители умерли как раз несколько лет назад, оба они были формально довольно преуспевающими химиками, оба были докторами. Значит,
и не были подвергнуты никаким репрессиям.
Ну да, потому что они были беспартийными, конечно.
Ну, господи, вот это сколько миллионов беспартийных.
Нет, ну да, но это они так благополучно, значит, прожили. Ну, вот это очень интересно, понимаете, люди, которые, например, имели много денег, абсолютно деньги не ценили, так сказать. У меня есть просто подтверждение этого, я не знаю, следует ли это сейчас обсуждать, это уж совсем личные вещи, и он, и его родители. И в то же время жили в бедности фактически, просто по причине того, что они, у них абсолютно не было этого необходимого в Советском Союзе умения прилагать некоторые усилия, чтобы тратить деньги, чтобы доставать. Это поразительный факт совершенно. Это вот, так сказать, такой феномен, который, ну, в таком чистом виде я встречал однажды, потому что вот эта семья, в которой было 3 доктора наук, на протяжении многих лет, вы можете себе представить, что такое в Советском Союзе. И у них действительно, ну вот...
Ну, чем отличается, собственно, в Советском Союзе богатство от бедности? Лучше квартира, хуже квартира.
Нет, ну как, ну есть масса вещей, ну мебель, даже еда, в конце концов. Но надо прилагать некоторые усилия, одежда, чтобы это все достать.
Ну, одежда... Хотя бы в России одежда, конечно, больше. В Корнеле, скажем, все ходят,
конечно. Нет, но в России это существенно. И вот эти люди были абсолютно лишены такой...
Да, кстати, расскажите о своих, так сказать, предках.
Ну, я очень мало знаю.
Нет, ну, о глубоких предках, естественно, да. Нет. Все мы мало знаем, но все-таки откуда вы, так сказать, появились?
Ну, мои родители, они принадлежат к такому эволюционному поколению не в том смысле, что они делали революцию с большим энтузиазмом, а это было первое поколение евреев, которые в очень нежном возрасте были,
ваши родители,
покинули свои местечки.
Конечно, и... старше меня, но, не, наверное, не на очень много.
Ну, моя мать 905 года рождения, отец 901.
Нет, конечно, много.
Существенно, да, я вам говорю, это эволюционное поколение. И, значит, оба, ну, отец мой умер в 63-м году, он был беспартийным, и,
ну... Он был инженером?
Он был инженером-металлургом по специальности и знал близко многих. Как вы сейчас, как вы, наверное, знаете сейчас, многие металлурги сделали очень большую потом карьеру в партии, по некоторым личным, значит, причинам, в частности, нынешний премьер.
Тихо.
Да, металлург и нынешний, как это называется, первый вице-президент Советского Союза, тоже металлург, мой отец его хорошо знал.
Кто это?
Василий Васильевич Кузнецов.
Ага. И они как-то связаны были с этим Леонидом или чем?
Да, 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 да. Вот. Там были, в общем, такие разные связи. Мой отец многих этих сильных мира сего знал хорошо, но в частности он пользовался, по-видимому, некоторой протекцией Тавасяна. Такой...
Донор бы работал на заводе или где
он? Нет, он работал на заводе до чистки, когда во время чистки, значит, требовались молодые кадры, он был, значит, переведен в Москву. Он работал в Запорожье до этого. Потом был без...